Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. В этой студии приветствуем вас мы, Алексей Пичугин.
И Марина Борисова.
Сегодня здесь вместе с нами и с вами ближайший час, эту часть светлого вечера проведет протоиерей Федор Бородин, настоятель храма Косьмы и Дамиана на Моросейке в Москве. Добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер, здравствуйте.
Сегодня хотелось бы поговорить о самой популярной сейчас теме депрессии и как с ней бороться посредством Священного Писания. Ну, собственно говоря, всем известно это состояние, когда вокруг тебя сплошная рутина. Все беспросветно, на работе рутина, дома рутина, даже в церкви порой тоже кажется, что сплошная рутина. А где вообще обещанное блаженство? Но есть в Священном Писании книга, которая максимально отражает это состояние души, по крайней мере, так воспринимается зачастую. Это книга Екклезиаста с такой универсальной мудростью, которую даже и неверующие, и никогда не державшие в руках Священного Писания люди у нас знают. Это «Все суета-сует» и «Томление духа». Причем, как ни парадоксально, именно эта книга может стать ключом к вхождению в мир Евангелия. Я не знаю, как это не умозрительно. У меня, собственно, так и произошло в жизни. В период такого какого-то внутреннего кризиса, не размышляя еще ни о каких возможностях креститься и вообще о сути христианства, мне просто что-то требовалось душе, что-то. И руки сами открыли Библию именно на этой книге. И я достаточно долго читала книгу Екклезиаста, просто поскольку она максимально соответствовала моему внутреннему состоянию. Через полгода это привело к тому, что я пришла в церковь, крестилась и с тех пор там, собственно, и живу. Я думаю, что не одна я такая, но почему? Казалось бы, вот размышляя с точки зрения формальной логики, здесь нету мостика. Или он есть?
Ну, мне кажется, что, во-первых, я хотел бы сказать, что я не могу говорить о книге «Екклезиаст» как библеист, потому что я не могу читать ее в подлиннике. И есть тома и тома, написанные о этой книге, но как верующий человек, любящий Священное Писание и пытающийся применить его к себе, то, что оно открывает, да, каждый из нас может говорить о разных частях Священного Писания. И действительно, первое, что бросается в глаза, это прорывающаяся там такая безысходная тоска, да, тоска, печаль на грани отчаяния. И то, что сейчас модно называть выгоранием, да, вот это разочарование в своих трудах человека совершенно успешного, может быть, самого успешного человека своего времени, у которого были такие возможности, они были все реализованы с благословением Божьим, и тем не менее вот такое страшное разочарование. Конечно, читая эту книгу, мы находим очень много того, что отзывается в нас из этих и других каких-то настроений, устроений духовных. Поэтому, конечно, это полезно. Но на самом деле в этой книге обозначен и выход из этой ситуации, просто он несколько прикрыт, он не так явен. А тоска и пустота и бессмыслица, которая кажется вот на поверхности, да, она так красиво изложена, что она зачаровывает человека. И ты стоишь, вот немножко представляешь себя Соломоном, вот и тебе кажется, что ты тоже в таком состоянии, таком красиво унылом.
Если Соломоном, но тут тоже вот если мы говорим... Давайте немного о контексте этой книги поговорим, потому что... Мы ее знаем как книгу Ветхого Завета, и, пожалуй, все. Для того, чтобы о ней узнать чуть больше о контексте, о времени ее создания, о спорах вокруг этого всего, ну, минимум надо в Википедию заглянуть. А так как Википедии тут у нас, ну, у ведущих под рукой, может, и есть, а у слушателей нет, прежде чем говорить о сути, может быть, мы вот о внешнем поговорим чуть-чуть?
Ну, хотя бы о том, почему так долго спорили представители разных раввинистических школ, включать или не включать эту книгу в канон иудейского Ветхого Завета. почему она вообще была таким камнем преткновения?
Ну, в ней достаточно много того, что пришло из эллинизма. И что, кажется, не могло быть у премудрого Соломона. И действительно, книга сильно противоречит даже другим книгам премудрости, которые восходят к авторству Соломона, к притчам и книге премудрости. Интересно очень, что когда ты читаешь книгу «Экклезиаста» и параллельно смотришь, допустим, притчи, возникает недоумение, потому что Соломон, если, ну, условно Соломон, да, скажем так, книга восходит к нему, и такое решение все-таки было принято. Он дает ответы на большинство вопросов, которые в «Экклезиасте» остаются без ответа. То есть он знает эти ответы. А если запараллелить эти места, то возникает еще больше недоумений. Почему вот он же тут пишет, вот, пожалуйста. Вот. И поэтому мне кажется, что тот выход, который нашла церковная традиция в восприятии этой книги, он, в общем-то, единственный, который может объяснить вот ее, с одной стороны, нахождение в Священном Писании, а с другой стороны, ее какой-то такой смысл, который вроде бы во многом противоречит.
Вот. Но, собственно, и авторство Соломона, оно же никак не обозначено, кроме, ну, предания, потому что, собственно, что такое «Экклезиаст»? Это говорящий или проповедующий в собрании. А кто этот проповедующий в собрании, все-таки остается за скобками. Но было принято такое компромиссное решение, что вот авторство все-таки принадлежит Соломону. Но это же не... Абсолютно верно.
Святые отцы раннего христианства приняли иудейскую традицию, которая возводит происхождение этой книги к Соломону, скажем так. То есть церковь в лице многих древних святых отцов, она приняла такую точку зрения и попыталась объяснить из контекста, который описан в Священном Писании, в данном случае в Третьей книге Царств. Тогда эта книга зазвучала, она стала понятна как покаяние Соломона, как результат его отхождения от Бога, который описан, гнева Божьего на него, который тоже описан в 11 главе 3 книги Царств, и его возвращение. Тогда вот это становится понятно все, ну, более-менее. Давайте вот этот контекст, да, библейский контекст рассмотрим. В этой 11 главе Третьей книги Царств рассказывается, что полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин, кроме дочери фараоновой, моавитянок, аммонитянок и так далее, сотни жен и наложниц, и он нарушил таким образом строжайшее повеление Божие – не жениться на представительницах других религий, потому что через это ты изменишь Господу. Он нарушил прямую заповедь Божию, и через это он потерял с Богом связь. И построил Соломон капище Хамосу, мерзости Моавитской, Молоху, мерзости Аммонитской, и делал Соломон неугодный пред очами Господа, служил Астарте, божеству Сидонскому и Милхому, мерзости Аммонитской. Вот это все пришло, понимаете? А дальше мы должны... И разгневался Господь на Соломона за то, и так далее, и заканчивается тем, что Господь говорит: «Я отниму у тебя царство». Но не при тебе, ради Давида, отца твоего, его молитв, а при твоем сыне. И при живом Соломоне Господь через пророка Ахия заключает договор с Иеровоамом, который разорвет Израиль пополам, и будет иудейское царство и царство израильское, которые и исчезнут в разное время, одни от ассирийцев, другие от Навуходоносора. Вот. Что такое мудрый? Мы говорим, да, премудрый Соломон в понятии Ветхого Завета. Это не интеллектуал, хотя это тоже включается. Мудрый, самое адекватное из тех слов, которые мы обладаем, это святой. То есть мудрый — это тот, который знает Бога и знает волю Божию о себе. Да? Мудрость разумного в знании пути своего, говорит Соломон в притчах. В знании суда Божьего, в знании пути Божьего, того, что мне Господь определил. И наоборот, глупый — это не обязательно неумный житейский человек. Глупый — это человек, который не видит Бога в путях своей жизни. Вот, и поэтому он не постигает смысла. Вот если мы посмотрим, как это называется, да, как это звучит, по какой бы дороге ни шел глупый, у него всегда недостает смысла. То есть это как раз вот эта книга «Экклесиаст», ее самый главный, ну, если хотите, крик — это поиск смысла. Да, вот почему приходит, уходит, разрушается, передается каким-то глупым наследникам, которые все разоряют, почему праведник погибает так, как должен погибать нечестивый, а нечестивый благоденствует, и все суета, и все это. Ты только можешь найти утешение в твоих трудах, ну а смысл где? Понимаете, это вот, мне кажется, что эта книга, она и была воспринята церковью, как писание Соломона, который остался великим мудрецом и интеллектуалом, но перестал быть мудрым в смысле святым, и который поэтому потерял знание пути Божьего и своего пути перед Богом, и возвращается к этому через покаяние. Вот так себе церковь объяснила разницу этой книг. Интересно, что Соломон очень четко это понимал до вот этих своих сотни связей, да, распутный ищет мудрости и не находит. Вот, а для разумного знания легко. То есть распутный не может быть мудрым. Соломон знал это. Став распутным, он перестал быть мудрым. Как мы можем повторить, от слов твоих осудишься, да, и от слов твоих оправдаешься. Он знает это. Или мы можем прочитать у другого праведника ветхозаветного, пророка Амоса, по-моему, он говорит, что дух блуда в них, и Господа они не познали. То есть, когда в человека входит дух блуда, он перестает знать Господа, и вот этот самый смысл уходит, и он становится глупым, понимаете? То есть, он становится неправедным. Вот это трагедия этой книги. Вот как церковь себе это объяснила, это так, потому что он у нас все равно и живосвятых, Соломон. Он на иконах, в практическом, в пророческом ряду. Мы почитаем его как пророка. Он на росписях с нимбом, да, и мы молимся ему. То есть церковь верит, что он вернулся. Хотя в книге «Царство» это не описано, но как раз свою веру в то, что Соломон одумался и вернулся к Господу, церковь зиждет на последних строчках книги «Экклезиаста», да, когда он говорит о том, что самое главное — это исполнение заповедей Божьих. То есть он вернулся к тому, что он начал нарушать за какое-то время до этого.
Ну, собственно, поэтому, наверное, он так современно и звучит сейчас, потому что мы-то как раз пытаемся эти смыслы заново для себя открыть, поскольку многие их никогда и не знали раньше. Вот, скажем, академик Сергей Аверинцев, он как об этом писал? «Вечное возвращение, которое казалось Пифагору возвышенной тайной бытия, здесь оценено как невыносимая и неизбывная бессмыслица. Поэтому скепсис книги проповедующего в собрании есть именно иудейский, а отнюдь не эллинский скепсис. Автор книги мучительно сомневается, а значит, остро нуждается вовсе не в мировой гармонии, а в мировом смысле». Это то, что мы бесконечно обсуждаем, когда к нам обращаются наши, скажем, неверующие друзья с вопросом: «А вот посмотрите, что вокруг творится, а где же ваш Бог?» То есть вот это поиск мировой гармонии там, где ее не может быть, приводит к тому, что люди перестают искать смыслы. А «Экклезиаст» как раз, мне кажется, дает ключ, что в отсутствие этой мировой гармонии, поскольку ее по определению быть не может, надо искать смысл. Почему?
Более того, люди не просто задают нам вопрос, они бунтуют против Господа, и Соломон об этом говорит в книге «Притч». «Глупость человека извращает путь его, а сердце его негодует на Господа». Смотрите, негодует, да? Куда ж ты смотришь, почему ты это попускаешь? Да где же ты? Да вас обманули, да? Зря вы верите в Бога, который обо всем промышляет. Этот гнев такого глупого современного человека, глупого как раз в смысле неправедного. Вот, а с праведником всегда Господь, и человек объясняет себе, во-первых, что, и это говорится в книге «Экклезиаст», и суд над всяким делом там. То есть то, что здесь несправедливо, то, что здесь непонятно, то, что здесь неприемлемо, не может быть объяснено только здесь. Экклезиаст помнит об этом. Он говорит, мера всякой вещи, то есть время для всякой вещи, то есть объяснение ее, да, и суд там. Поэтому здесь мы не можем этого понять. Ты просто, ну, покорись той жизни, которая дана тебе Богом. Трудись и находи радость в том труде, который тебе дается, вот который у тебя есть. Но при этом интересно, что Соломон говорит, Экклезиаст говорит, что это дар от Бога. Вот возненавидел я все дела свои, которым трудился под солнцем, да, вот это то самое выгорание, тогда Господь отнял этот дар. Когда Соломон, который столько сделал, он в нем не может найти радости в этом труде своем. Вот, а почему это у нас бывает, да, потому что мы хотим больше значительно, чем имеем возможности всегда. Вот почти всегда современный человек хочет больше. И поэтому вот мы не можем радоваться маленькому тому, что сделано. Вот ты потрудился, вот ты сегодня поужинал с твоей семьей, вот люди, которые тебя любят, вот труд, который может принести тебе радость. Возблагодари Бога, что это случилось, и утешайся, радуйся этим.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что протоиерей Федор Бородин, настоятель храма Косьмы и Дамиана на Моросейке в Москве, гость программы «Светлый вечер».
Само слово «суета», которое, ну, мы привыкли видеть в переводе слово «суета», на самом деле слово «хавель», которое 30 раз повторяется в тексте книги «Экклезиаста», оно означает скорее некое дуновение, пар, воздух. Вот важно ли это ощущение, что вот само слово «суета» несколько обедняет смысл того, что, о чем говорится в этой книге?
Ну, любой перевод акцентируется на некой части, так сказать, вот этого смыслового веера, который предлагает оригинал. Тем более древние языки, они все-таки, у них палитра богаче, и переводчик вынужден сужать смысл для того, чтобы перевести. Никуда от этого не денешься. Самый яркий и доступный нам пример — это «Господи помилуй» на наших службах. Да, Кирий Элейсон имеет не смысл юридический, да, о том, что помилование — это когда ты виноват, и ты просишь, чтобы тебя помиловали, то есть тебя простили. Да? А Кирий Элейсон больше имеет смысл «исцели меня, Господи». Да, «исцели душу мою, яко согреши к тебе». Вот в этих словах Давида, которые в великом словословии мы всегда слышим, становится понятен этот смысл. Так же точно и здесь. Конечно, вот этот ветер, который возметается от земли, пар, который поднимается, прошел человек, проскакала лошадь, дунул ветер, и ничего нету. Ну, мы называем это суетой. Вот, ну, вот... Взяли то, что нашли в русском языке.
Просто само слово «суета», оно более плотное, что ли, и более деятельное. То есть суета, как правило, воспринимается в первую очередь как некое действие, бессмысленное, не имеющее логического завершения. Вот то, собственно, чем мы занимаемся большую часть жизни. Суетимся. Но это глагол все-таки. А вот ощущение этого, то, о чем вы говорите, что вот пар и воздух, испарение, то есть совсем, мне кажется, более глубокое и более важное для того, чтобы понять, о чем речь идет.
Я с вами согласен, но мне кажется, что современный человек настолько живет бегом, что сейчас, даже по сравнению там, с 30-летней давностью, слово «суета» стало более актуальным. Потому что действительно просто все на ходу, понимаете, все на ходу. И остановиться, подумать, погрузиться в созерцание, мы этого не умеем. Человек встает с утра, он сразу включает радио или телевизор, или там он ест и просматривает телефон. Понимаете, то есть мы действительно в том каком-то, что дробит наше внимание бесконечно. И поэтому эта суета, она нам потом мстит на молитве. Мы стоим на молитву, и вся эта суета, как ветер, как пара, да, она у нас носится по кругу в голове. И Господа мы не узнаем, мы не встречаемся с Ним, нам это очень трудно.
Но когда мы в целом, ну, чаще всего воспринимаем книгу как законченное произведение, ощущение у многих такое, что вот разговор об этой суете, сует и бессмысленности всего, что творится под солнцем, это некая аксиома, которую автор утверждает. Но ведь похоже, что это не так. Если почитать повнимательнее, там же очень много противоречий. То есть, с одной стороны, пожалуйста, о смехе сказал я глупость, а о веселье, что оно делает. И тут же, и похвалил я веселье, потому что нет лучшего для человека под солнцем, как есть пить и веселиться. То есть... Это все-таки не утверждение некой заведомо известной автору истины, это поиск, мне кажется. Все-таки это скорее процесс мысли как таковой.
Я бы все-таки вернулся к параллельному чтению «Экклезиаста» с остальными книгами «Премудрости». Потому что и в самом «Экклезиасте» очень много, как это ни странно, и радостного тоже, да? Вот об этой радости от труда, который есть дар Божий, о том, что все у Бога и воздаяние у Бога, об этом сказано в этой книге. И получается, что суета — это с точки зрения вот всех книг «Премудрости» — это угол зрения на мою жизнь. Понимаете, это погружение во второстепенное и забвение главного. Вот грех отъединяет человека от Бога и лишает его смысла того, что происходит в этой жизни. Вот он перестает быть мудрым, становится глупым, когда он грешит. Вот, например, из «Экклезиаста». «Притесняя других, мудрый делается глупым». То есть ты причиняешь зло, и ты перестаешь быть праведником. И тогда для тебя, как мы уже сказали, да, у него всегда недостает смысла, и ты перестаешь понимать, что происходит. Поэтому трудись, соблюдай заповеди, не будь глупым, и с тобой будет смысл. То есть ты будешь его помнить и будешь его знать. Важно, что вот эти совершенно очаровательные, великие слова Соломона, которые так пленяют современного человека, я думаю, что и любого, вот, они воспринимаются правильно так, тогда, когда мы вспомним о том, что это слова человека, отпадшего от Бога.
Вот, ну, как большинство из нас.
Да, да, но, понимаете, человек... который был близок к Богу настолько, что Господь удостоил его строить храм. И ведь вот если почитать молитву Соломона во время освящения храма, если посмотреть, что он говорил, по-моему, в книге про Паралипоменон, когда он построил храм, он говорит: «Кто мы такие, Господи, что ты позволил нам жертвовать на строительство твоего храма?» Представляете, какое благоговение у этого человека было. И вдруг оттуда... Он не спал на то, что он после созидания храма Божьего, он строит храм Астарте. Это какой путь? Может ли он остаться мудрым? Можем ли мы сказать, что его сетование о том, что нет нигде смысла, что мы можем принимать их за чистую монету? Можем ли мы принять, я не провожу параллели, но, допустим, размышления Иуды между... тем, как он взял сребреник и предал Христа и повесился, что бы он нам наговорил? Он обвинял бы Христа в своем безумном сердце и говорил, что никакого смысла нет?
Ну, мы не знаем.
Мы не знаем, но вполне возможно.
Ну, вполне возможно, что нет.
А тогда бы он не повесился. Понимаете? Будет ли...
Раскаялся, пошел, удавился.
Ну, раскаялся в том что смысле, он понял, что он неправильно поступил. Но в этом не было надежды, в этом не было
это
покаяния. Да.
Ну да, это хорошая, наверное, параллель действительно здесь Иуды и Соломона. Но, с другой стороны, мы тут тоже можем сказать, что, читая Евангелие, мы не очень понимаем личность Иуды и не очень понимаем, насколько он понимал, кто его учитель. А с Соломоном мы видим личное богообщение. Как вообще мы видим это личное богообщение в Ветхом Завете?
Дважды являлся Бог Соломону, он об этом напоминает ему.
Вот. И Тут, во-первых, у слушателей может возникнуть вопрос, а как же, вот мы все время говорим про какие-то события, когда Бог непосредственно общался с тем, от лица кого ли написана книга, кем написана книга. Мы видим Бога внутри сюжета, а потом не видим. В Новом Завете, безусловно, мы ничего не можем сказать про то, как действительно воспринимал тот же Иуда Христа.
Вы знаете, все-таки вот давайте вернемся к определению того, что в Библии боговдухновенно. Это очень важно при рассмотрении Экклезиаста. Мы, наша вера в боговдухновенность текстов Священного Писания говорит нам о том, что все, что нужно, все, что говорится о спасении души, в Священном Писании абсолютно верно. Именно поэтому книга Экклезиаста является неканонической книгой, да, и на нее можно смотреть критически, потому что духовному опыту того человека, и его, в который в своем состоянии эту книгу написал, как церковь считает Соломона, мы не можем верить до конца. Его нельзя рассматривать без последних строчек книги Экклезиаста и без его возвращения ко Господу. Вот потому что мы знаем людей, которые сподоблялись богообщения, а потом Бога отвергли. Это Саул, которого Бог отвергает и помазывает на царство Давида, и когда Бог посылает пророка Ахия, чтобы он избрал, да, возвестил Равааму, что он будет царем, это параллельное совершенно отвержение. Мы знаем, например, старца Илия, да, при котором рос Самуил, и когда Самуил прибегает к нему, Господь зовет его в голос, Илий знает, и он говорит, это тебя Господь зовет, иди разговаривай. Значит, Илий тоже разговаривал с Богом. А поскольку он согрешил, и дети его выросли в страшный соблазн Израилю, то теперь Бог от него отошел. И все, что он может сказать, что он отвергнут, он говорит, он Господь, что считает нужным, то и делает. И он умирает позорно, он, узнав о смерти своих детей, падает и разбивает себе голову, как вы помните. Вот поэтому Священное Писание знает людей, которые говорили с Богом, и отвергли его. Вот и это страшно. Они забыли, они потеряли смысл, они перестали понимать и чувствовать. И вот в этом состоянии, как церковь считает, написана эта книга. Поэтому доверять этим словам как откровению о том, как надо жить, без критического взгляда, ну, мне кажется, нельзя.
Мы прервемся на минуту. Буквально напомню, что протоиерей Федор Бородин, настоятель храма Косьмы и Дамиана на Моросейке в Москве, здесь вместе с нами в студии Светлого радио, и Марина Борисова, а также я, Алексей Пичугин, через минуту снова здесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».